Здравствуйте, в эфире работает самая цитируемая в России радиостанция «Спутник». И этот эфир мы проведем вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена нам расскажет о том, что скоро можно будет голосовать вообще как хочешь. Хочешь по почте, хочешь дистанционно. Слушай, я не понял, единственное, сейчас ты будешь рассказывать об этом. А останется возможность проголосовать на участке? Вот я, может, я люблю ходить на участок, я не знаю.
Ну, да, конечно, это просто... Останется. Это не заменяет, это просто дополнительно.
Да. Ну-ка, рассказывай.
Значит, что мы с тобой предполагаем? Да, мы предполагаем то, что ввели эту норму для того, чтобы можно было проголосовать и в условиях чего? Изоляции, карантина.
Повышенной готовности. Как
да, но на самом деле не так. Электронное голосование применяется уже давно, и начали его применять именно для того, чтобы поднять явку. И вот это вот...
Логично.
Да, поднять явку. В прошлом году эксперимент провели в Москве в трех округах. Его признали состоявшимся и удачным. Да, там была критика, но критика была в таких мелких деталях, которые касаются каких-то моментов, возможно, не проработанных до сих пор. Сейчас же поправки приняли закон, и вот этот...
Лена, а ты разбиралась в том, потому что я только краем слышал, да? Ты разбиралась в том, как это происходило? То есть нужно на госуслугах получить свой идентификационный номер, и потом спокойненько в течение дня зайти и проголосовать за кандидата.
Да,
то есть
да.
Вот так это будет.
Это похоже на электронную подпись, да? Если ты когда-нибудь пользовался электронной подписью для каких-то документов, примерно вот то же самое. Значит, какие поправки внесли в избирательное законодательство? Депутаты предложили проводить такие выборы во всех регионах России. То есть можно распространить везде. Вот будет единый день голосования ближайший, когда 13 сентября, и уже многие регионы готовятся применить эту технологию. На каких выборах? На выборах, местных выборах, на местных референдумах. ЦИК давала разъяснение, что возможно применить эту технологию и на федеральных выборах, однако пока нет таких устройств и возможностей сделать это вот просто везде, но все это возможно, если регионы... подсуетятся, что ли, да? Ну, если они обеспечат...
Нет, подожди, что регионы должны обеспечивать? Вдруг у регионов и так много затрат?
Потому что, так как выборы проходят региональные, и они проходят по каким-то региональным нормам.
Ах, вот как.
Да, да. И поэтому регионы, они по согласованию с ЦИК должны устанавливать вот эти вот аппараты, которые как раз и будут выполнять роль вот этих электронных цифровых избирательных участков. Значит, что мы... И к ЦИК... Что нам обещают, что к следующему году, к следующему сентябрю году уже все регионы, все участки будут обеспечены таким оборудованием, чтобы можно было проводить выборы онлайн.
К сентябрю 21-го.
К сентябрю 21-го, но в этом году тоже пройдут какие-то выборы. В прошлом году эксперимент должен был поднять явку, но он ее поднял не сильно. И хотя были отличия по цифровому, то есть электронному голосованию от такого голосования ножками, ну, в данных, да, в каких конкретно что мы получаем. Но, в принципе, получили то же самое, и никакой разницы нету, так что этот эксперимент действительно может быть применим, тем более, что во многих странах уже такое проводят. Проводят в Филиппинах и в Эстонии. Германия пробовала ввести, но не получилось, потому что в разных землях совершенно разное избирательное законодательство. То же самое в США.
Эстония по-другому. Хочешь, я тебе расскажу, как в Эстонии? В Эстонии у каждого человека дома стоит небольшой аппарат, куда он вводит свою ID-карту и может проголосовать. Это не так, что цифровая подпись, как
на
ты говоришь, через
карте, на этой ID-карте зашифрован электронный ключ.
Ну да.
Ты, когда заполняешь налоговую декларацию, у тебя тоже есть этот электронный ключ, только он не на карточке, он у тебя вживую там распечатан или хранится на компьютере.
На диске, да.
На диске, или на флешке он, да? Вот это тоже самое.
Я тебе не скажу, где мой электронный ключ, что ты вот добиваешься.
Я предполагаю. Вот это то же самое с электронным ключом. Ну, есть детали. Давайте послушаем депутата от Европарламента от Эстонии Яну Том. Она как раз и расскажет, как это проходит в Эстонии.
Что касается электронного голосования, здесь есть минус. Главный минус состоит в том, что нормальный человек, избиратель, он не может проверить правильность подсчета голосов, потому что наши технические знания недостаточны, что там происходит на сервере, мы не знаем. И проверить этого мы не можем. И это вызывает недоверие. Плюс в том, что тебе не надо вставать с дивана. Не зависит от погоды, вообще ни от чего. Проголосовал и сиди себе спокойно дальше. В одной из земель Германии ввели интернет голосование, его оспорили в суде, и вердикт суда был такой, что в голосовании очень важно, чтобы человек, не обладающий специальными знаниями, мог убедиться в том, что все честно. А в случае с голосованием по интернету это, к сожалению, не кейс.
Вот в случае с голосованием по интернету это не кейс. То есть, что есть вероятность, что нет, то что не будет у нас такого счастья. Вот хотя самое... это Европарламент от Эстонии, понятно.
Нет, но... нет, она депутат от Эстонии сейчас в Европарламенте. Да, да. А раньше она избиралась несколько раз в самой Эстонии на местных выборах. Она говорит о выборах в Эстонии, не в Европарламенте. В Европарламенте все по-старому. На бумажечках распечатывают, ручкой заполняют.
Ну вот интересно вот здесь вот по поводу «встал с дивана». Ну, плюс в том, что не встаешь с дивана, говорит уважаемая госпожа депутат.
Смотри, какое она... Тут... Очень важное, что она сказала, вот мне кажется... Не про диван она сказала, а про легитимность этих выборов. Про легитимность выборов. Потому что человек, не обладающий достаточными техническими знаниями, и даже и обладающий, не может проконтролировать, как происходит подсчет голосов.
А вот как происходит подсчет голосов на избирательных участках? Может. Вот если может на избирательных участках, может и в интернете, понимаешь? Почему? Мне кажется. А если человек, который подозревает, что его обманывают везде, то это уже фобия. И...
Нет, нет. Мне кажется, что... Ну вот я не понимаю, как происходит подсчет голосов в интернете. В интернете, онлайн.
Никто пока не понимает.
Не понимает. И, но... это есть действительно проблема легитимности вот таких вот выборов.
Я
кроме
вот
того, да,
понимаю,
кроме...
Да.
Кроме того, явку оно, как мы убедились, оно не поднимает. Вот в Великобритании почему прекратили такие выборы? Потому что оно не подняло ничего, им явку, электронные выборы.
Вот все об этой явке. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» кандидат политических наук, доцент Российского государственного социального университета Анастасия Рудницкая. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Вот мне кажется, что мы с Леной сейчас все-таки говорили об одном и том же практически, потому что Лена говорит про явку, а я про то, что вот видят плюс в том, что люди могут, не вставая с дивана, ну, это в кавычках, да, проголосовать. Вам кажется, это хороший путь? Следует нам идти этим путем как обществу? Или, в общем, лучше тоже как...
Все равно все придут к этому пути, только вопрос, когда?
Может быть, так.
Коллеги, все хорошо, если это гармонично, если это, безусловно, качественно. И очень важно, чтобы мы понимали действительно сам механизм. Сейчас очень серьезная проблема. Вот я, на самом деле, не очень положительно отнеслась к тому, что автоматически второе и третье чтение произошло. То есть, знаете, такая вот скорость принятия решений, она на сегодняшний день в тех условиях, которые нам продемонстрировали дистанционные технологии, и нашу неготовность во многих процессах воспринимать это как качественную услугу, особенно вот касается даже госуслуг, да, вот сейчас ситуация была, что даже президент возмутился тем, что система была не готова к такому массовому наплыву людей,
но в данном
которые
случае просто система,
должны были получить услугу.
Система была в шоке после того, как услышала предложение президента всем детям по 10 тысяч. Она и, в общем, может, для этого-то и не готовилась, Анастасия Павловна, понимаете?
Да, да, но если мы будем так рассуждать с вами в плане непосредственного
выборов,
конституционного права, то, безусловно, с одной стороны, мы, конечно, пошутим, но нам будет далеко не до шуток, когда мы увидим результаты реализации выборов, если они не будут иметь четкого, прозрачного, чистого механизма и, естественно, восприятия с точки зрения
достоверности. Анастасия Павловна, вот абсолютно точно. Вот здесь мы соглашаемся с моей коллегой Еленой, которая говорит, что проконтролировать будет очень сложно людям,
это
которые не разбираются.
Я имела в виду не просто проконтролировать, а если я не понимаю, как происходит подсчет, и не знаю, как происходит контроль его, значит, я не доверяю тем людям, которые будут избраны. То есть вопрос в легитимности власти, в конце концов.
В результате, да, получается так.
Да, да, это вопросы легитимности, это вопросы соблюдения конституционного права, вопросы технических возможностей. Но о чем говорить, если даже сейчас вот в плане дистанционных технологий школьного образования выяснилось, что в сельской местности, если нет более чем 100 жителей, то интернет повышенного качества или как повышенной скорости, он не будет проводиться, потому что это невыгодно. Вопрос опять-таки, а если в процессе голосования сорвется, зависнет сайт, сорвется связь, что, мой голос уйдет, и я не смогу...
Да, боже мой, просто провода перережут где-нибудь. И вот тебе и все.
перережут или что-то произойдет, какие-то погодные условия повлияют на то, что не будет должного сигнала. Разные бывают случаи, безусловно, все учесть невозможно, но есть определенные компоненты и компетенции, да, которые мы должны предусматривать с точки зрения именно качественного процесса, в том числе вот в очень важном избирательном праве. Это ведь все очень-очень серьезно.
Да, вот посмотрите, Анастасия Павловна, я сейчас подумал, вот, просто как избиратель, что для меня главное? Для меня главное, чтобы я знал, что меня не обманут, да? Дело не в том, чтобы легитимности власти, вот вы так философски с Еленой вместе говорите, а я думал, что меня не обманут. Иначе я просто не пойду голосовать, даже если мне два шага от дивана к компьютеру. Вот в чем дело. Где? Здесь нужна ведь работа, потому чтобы нас всех, избирателей, убедить в том, что вот так дистанционно будет не менее прозрачно, чем, как Лена, ты сказала, ножками.
Ножками.
Однозначно, как говорит Владимир Вольфович, в этом отношении нас должны информировать. Более того, это должна быть целая информационная кампания просветительского характера, чтобы она давала понимание, то, как мы можем использовать свое право, что не за нас это решили и нам просто дали готовый инструмент, а что мы сами приняли в этом участие. Опять-таки, это вопросы соблюдения конституционного права и возможности участия народа как источника власти непосредственно, да, и все, что касается демократических основ. Это очень много элементов, которые в купе своей должны быть сконцентрированы и нацелены именно на то, чтобы было качество. Потому что мы сейчас с вами видим, что абсолютное такое вот относительное отношение к людям, вот эта социальная напряженность и вот эта хаотичная форма власти попытаться поймать ситуацию за хвост и отрегулировать ее, и в то же время президент тут же на очередном выступлении говорит: послушайте, вы не выполняете даже того, что я уже сказал и разъяснил вам. Вы до сих пор не предприняли необходимых мер в регионах для выплаты врачам. И соответствующим образом это говорит нам только о том, что на просторах нашей страны огромная территория, разнохарактерные регионы, разная специфика коммуникации и взаимодействия, разноуровневые направления реализации, в том числе на местном уровне власти. Там по-разному коммуникации происходят. Есть проблемы, есть где тормозят, есть где не отрегулированы какие-то вопросы. Это нужно регулировать и, поверьте, не только с федеральным уровнем. Конечно, можно попробовать это как механизм вспомогательного характера, да, сопутствующий традиционным формам волеизъявления граждан, но навязывать его как основу организации голосования и процедуры голосования, мне кажется, это сейчас кардинально неверно.
Анастасия Павловна, вы считаете, что это пока что преждевременно?
Тотальная такая вот форма массовизации этого процесса более чем преждевременно. По многим процессам, по многим показателям нам нужно отлаживать вообще всю систему. И в первую очередь, понимаете, вопрос контролирования. Сейчас вот решают вопросы IP-адреса, различные вбросы. Вот даже бессмертный полк сейчас был. Какое количество было DDoS-атак и какое количество было вбросов, да, которые нужно было отслеживать физически образом, то есть были задействованы тысячи людей, которые занимались, вот волонтеры, которые занимались отслеживанием потока информации. Ведь это тоже очень важный момент, который касается чистоты вообще принятия и реализации всех процессов. А это очень важно для того, чтобы наше государство развивалось гармонично и чтобы оно имело соответствующий авторитет как внутри, так и вовне.
Анастасия Павловна, вы, как всегда, объяснили, все разложили по полочкам. Благодарим вас. Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук, доцент Российского государственного социального университета, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но сейчас ведь уже, Лен, получается, что говорить о том, нравится нам или не нравится. Если этот закон уже принят, то, в общем-то, так уже будет.
Закон принят в рекомендательном характере относительно проведения таких выборов в регионах. Вот сейчас, 13 сентября. Это же не обязательно. Во-первых, не обязательно проводить такие выборы. И, во-вторых, не обязательно участвовать в электронном голосовании, можно пойти и отдать свой голос, как обычно, на бумаге. Я просто хотела сказать, что еще в этом законе такого важного, на что следует остановить внимание, это, во-первых, предлагается разрешить переносить главы, выборы глав регионов, если в регионе какая-то чрезвычайная ситуация или при угрозе жизни и здоровью граждан. Ну, допустим, карантин, да? Дальше. Сбор подписей партии могут собирать в электронном виде. Половина подписей может быть в электронном виде. Хорошо это или плохо, не знаю. Пока что есть, я видела только критику от партии, что там уменьшен барьер брака, но, с другой стороны, разрешено все это заполнять в электронном виде. Еще один важный момент о том, о поправках в Конституцию, да? Так вот, ЦИК дал разъяснение, что этот закон не относится к голосованию по поправкам в Конституцию, то есть он не будет применяться. Да. И вот это вот то, что важное, то, что я хотела сказать. Еще один какой минус, о чем нам говорил эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов разведки СЧИП, Евгений Ющук. Это утечка информации, хакерские атаки. Давайте послушаем.
Помимо утечки здесь возникает сразу много вопросов. Вмешательство хакеров, которые не собираются ничего воровать, но собираются подтасовать результаты. Утечки персональных данных, контроль анонимности, опять же, потому что ведь один из критериев при голосовании – это когда человек голосует тайно, и как он голосует, не знает никто. Как это обеспечено будет здесь, совершенно непонятно. То есть пока на уровне идеи это звучит, ну, скажем так, одновременно заманчиво, потому что хорошо бы, но и странно, потому что механизм реализации во всех аспектах абсолютно непонятен совершенно.
Ну так, может быть, нам на эти вопросы сейчас ответит депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Тут первый вопрос, который возникает у экспертов, о которых мы говорили, да и у нас он возник. Ну, говорят о безопасности вот такого голосования, о том, что невозможно ли будет подделать голоса в электронном виде.
Я тогда позволю себе уточняющий вопрос. Вы имеете в виду голосование на цифровых участках или дистанционное электронное голосование?
А по какому поводу был сейчас закон принят? Я так понял, что дистанционное голосование.
Значит, было принято всего 3 закона, которые вносились изменения в 67-й закон об основных гарантиях избирательных прав. Одним законом был продлен эксперимент о голосовании на цифровых участках на 2021 год. В чем его суть? В том, что если гражданин находится не по месту своей постоянной регистрации, там, где он зарегистрирован как избиратель, то он может зарегистрироваться на цифровом участке, прийти туда, предъявить паспорт, получить, скажем так, код, QR-код, значит, подойти к специальному считывающему устройству, там, где будет выведен, ну, что-то типа электронного киоска, ему будет выдан, так сказать, электронный бюллетень, он проголосует, и эти данные потом будут направлены в соответствующую избирательную комиссию, где он, так сказать, должен участвовать в выборах. В прошлом году такой эксперимент проводился только в Москве, когда те, кто находятся здесь, в Москве, но зарегистрированы как избиратели в других регионах, могли проголосовать на выборах, которые проводятся у них в регионах. Это первое. Второе. Эксперимент проводился по дистанционному электронному голосованию в городе Москве на выборах депутатов Государственной Думы. Ой, господи, Московской городской Думы.
Да.
Да, значит, это немножко другое. Значит, там не надо приходить на участок, значит, с помощью, ну, то есть на компьютере, на электронном устройстве скачивала специальная программа через МОСРУ и через госуслуги. Гражданин регистрировался, ему, так сказать, соответственно, через интернет после процесса верификации, то есть идентификации его, значит, приходил такой же электронный бюллетень, он голосовал дистанционно, то есть не по месту проведения голосования, то есть не на участке. Оба эксперимента признаны успешными. Единственные сложности возникали в Москве. Ну, проголосовало достаточно прилично, ну как, нет, проголосовало прилично, это больше 11 тысяч человек, где-то порядка у 500 возникли проблемы. Но в конечном итоге и 90% из этих 500 тоже к вечеру смогли проголосовать, там были проблемы, я так понимаю, с соединением и с шифрованием. Но что самое главное? На стадии тестирования системы, там якобы кто-то ее рассказывали, что кто-то там ее, в нее, так сказать, смог проникнуть. Но в момент проведения, в день проведения голосования эта система не была взломана. Там используется шифрование, достаточно сложное. Я, так сказать, не техник, не специалист по
компьютерной технологии. А мы с вами все не техники, понимаете? Нам, в общем-то, не надо знать это
поэтому
шифрование.
Мы, у нас и опасения,
но,
потому что мы не техники.
Доказательств того, что система была... кто-то в нее, так сказать, вторгся, там, кто-то пытался там, в нее что-то изменить, никаких доказательств этого нету принципиально. То есть
Дмитрий
никто
Федорович,
ее не взломал.
Да. Дмитрий Федорович, но...
Эксперимент признан очень удачным. Почему? Потому что, с одной стороны, те, кто зарегистрировался вот для дистанционного голосования электронного, все смогли проголосовать, ну, по сути дела, находясь. Кто дома, кто на работе.
В общем, где кто хотел, и там и голосовал, да?
Дмитрий Федорович,
Да, естественно. Для этого не пришлось идти на избирательный участок.
Понимаете, какие опасения? Дело не в том, что даже, возможно, не было хакерских атак. Но даже если я ввела, а там все зависло, или дождь, пропала связь, плохой интернет, а это было голосование в Москве, где все хорошо, а сейчас будет голосование в регионах, где не так все хорошо. И мой голос может быть не учтен, да?
Вот Алена
переживает, буду голосовать...
Теперь коротко о том, какой эксперимент продляется. Продляется эксперимент по голосованию на цифровых участках, которые создаются параллельно с существующими, либо создаются специально уже в регионах, соответственно, не только в Москве можно будет реализовать это право. Там человек приходит на участок и голосует в электронном устройстве. Просто-напросто.
Угу. То есть
потом,
это не просто сидит дома.
А потом эти данные суммируются, их можно распечатать, их можно посмотреть. А это электронное устройство, оно не находится в сети интернет, в него невозможно по сети проникнуть извне. Оно сверяется с QR-кодом, который получает у члена избирательной комиссии гражданин, который пришел голосовать посредством вот на такой цифровой участок, этот показывает электронный бюллетень по выборам, которые проходят, проходят в другом месте, в другом округе, нежели гражданин находится. Конечно, он информация снимается этого считывающего устройства. Но проникнуть извне в это считывающее устройство невозможно. Оно не подключено к интернету.
Так понимаете? Мы что тут, все рано обрадовались? Мы решили, что уже там от дивана к компьютеру и проголосовал. Вот так когда в России будет?
Этот эксперимент проводился в Москве.
Да.
На выборах в Мосгордуму. Значит, он проводился в нескольких округах.
А вы же нам вот сейчас рассказывали, да. А что, на всю Россию не будут это?
По-моему, 1-й, 10-й, 30-й округ. Вот. Да, и больше 11 тысяч человек приняли участие в голосовании. Но мы продляем эксперимент все-таки по голосованию не дистанционному. Дистанционное голосование пока было только в Москве. А пока мы продляем эксперимент по голосованию на цифровых участках.
Подождите, а с почтой как же?
Значит, что касается...
Да, с почтой.
Это уже другой
России,
закон.
Да.
Это уже другой закон.
Ну да, но все равно больше вопросов.
Немножко перепутали. Это разные законы. Значит, что касается голосования по почте. Все говорят, что это прям вот какая-то совершенно новая придумка. На самом деле у нас принципиально голосование по почте возможно с 2011 года. Но оно у нас было только... возможно, для регионов. Это выборы в региональные органы власти и муниципалитеты. А также на региональных и местных референдумах. Было утверждено временный порядок голосование по почте при проведении выборов органы госвласти субъектов и органы местного самоуправления. Мы сейчас прекрасно понимаем, что эпидемиологическая обстановка к осени, к единому дню голосования, она сейчас непредсказуема. Мы сейчас не можем предугадать, сколько людей останутся в режиме самоизоляции.
То есть это связано вот как раз с нынешней эпохой коронавируса.
Почему мы сейчас это принимаем? Потому что все изменения в избирательный закон надо внести до объявления дня голосования.
Ага, вот так и получилось.
То есть до начала июня.
Спасибо большое, что нашли время сегодня нам все разъяснить. Спасибо. Я надеюсь, что нам теперь и нашим слушателям главное теперь все понятнее. Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с моей коллегой Еленой Глещинской.